Ник Фабер, Сергей Карелин. Адвокат империи. 15. Глава 1. Я выскочил из такси с такой скоростью, что напрочь забыл закрыть дверь машины. Не обращая внимания на доносящиеся мне в спину недовольные крики со стороны водителя, выскочил на тротуар и бросился по улице к дому. Бросил короткий взгляд на окна, увидев в них пугающую темноту. Он в это время обычно только из клиники домой приходит, а спать ложится куда позже. Свет должен гореть, обязан был гореть. Едва не поскользнувшись на превратившемся в ледяной каток асфальте, успел ухватиться за ручку двери и набрал код на двери парадной. Не помню, как поднимался по лестнице. Только как перепрыгивал через две и порой и три ступеньки сразу. Виктор не брал трубку, не отвечал на звонки. Я позвонил ему раз 15 с момента нашего разговора с Андреем, но телефон друга молчал. Выскочив на этаж, распахнул дверь лестничной клетки и рванул по коридору до нужной мне двери. Еще даже остановиться не успел, а палец уже вжимал кнопку звонка до упора. Тишина. Я забарабанил кулаком по двери, но ответом мне была все так же пугающая и молчаливая тишина. Часом ранее. «Должен признать, ты неплохо выступил», — с легкой улыбкой произнес Андрей, глядя на меня. Это было неосмысленное движение, скорее инстинктивная реакция. Большой палец коснулся кольца на указательном, и почти сразу же я ощутил тяжесть извлеченного из артефакта оружия. Появление отливающего хромом револьвера в моей руке от брата, конечно же, не укрылось. «О, даже так!» — хмыкнул он, бросив короткий, но абсолютно лишенный тревоги взгляд на оружие. «Что, пристрелишь меня прямо тут? Вот так сразу?» «Стоило бы!» — процедил я, глядя ему в глаза и осознавая, что не могу прочитать его эмоции. Правда, меня это нисколько не удивило. «За то, что ты сделал с Марией!» «Князь сам виноват», — спокойно возразил мне Андрей. «Я предупреждал его. Заметь, сделал это специально, из добрых побуждений, чтобы он избежал участи принять участие во всем этом. Моя ли вина, что он пошел против данного ему совета?» Ну, на это мне сказать было нечего. Да я и не собирался отвечать, если уж на то пошло. Какой смысл заниматься словесной эквилибристикой с человеком, у которого явно поехала крыша? «Что тебе надо?» — спросил я, и голос мой был холоднее, чем обдувающий нас зимний ветер. «Хотел познакомиться со своим братом», — с легкой улыбкой ответил он, глядя на меня. «Только и всего. Узнать тебя, поговорить». Не могу не признать, что князь довольно убедительно играл, делая вид, что ничего о тебе и знать не знает. Оттого мне не менее интересно, откуда об этом узнал ты. Мы семья, Александр. Губы Андрея тронула еще одна мимолетная улыбка. А в этом мире нет ничего важнее этого. Только не говори мне, что тебе неинтересно было бы узнать о том, что у тебя есть брат и сестра. Он опустил взгляд и посмотрел на пистолет, который я все еще держал в руке, чувствуя, как холодный ветер морозит пальцы. «Так что?» — полюбопытствовал он, указав на дверь бара, из которого мы только что вышли с Русланом и остальными. «Так и будем здесь стоять? Или поговорим где-нибудь, где будет потеплее да приятнее?» На то, чтобы принять решение, мне потребовалось не больше секунды. «Но, Господи!» Как же она длилась? Мозг лихорадочно перебирал в голове варианты действий один за другим. Начиная от отказаться и просто уйти, несмотря на то, что это могло за собой повлечь, и заканчивая банальным и практически безумным — сунуть ствол князевского револьвера ему в лицо и спустить курок. И как бы смешно это ни было, последнее мне казалось наиболее безумным и глупым. Просто потому, что если этот парень смог переиграть князя и Марию, то я даже не сомневался, что ему есть что противопоставить такому шагу в лоб. Я хорошо запомнил рассказы князя после той ночи, когда Мария едва не погибла. Подцепив носком лежащий у ног снег, я пнул его в сторону Андрея. Снежная масса ударилась о его ботинок и рассыпалась на хлопья. Мы одновременно подняли взгляды, и брат весело рассмеялся. «Ну, будет тебе», — усмехнулся он. «Неужели ты думал, что я проявлю такое неуважение и предстану перед тобой в виде иллюзии? Александр, ты мой брат. Мы семья. Заметь, я даже к князю в первый раз пришел воплоти, так сказать». «Что не помешало тебе едва не убить его?» — перебил я, на что он лишь пожал плечами. «Что поделать? Я ведь не идиот. Мне нужно беспокоиться о своей безопасности. Тем более, что я его предупреждал. Так что?» Раздраженно цокнув языком, я вновь коснулся кольца, и тяжесть оружия мигом исчезла из руки. «Ладно, давай поговорим». Несколько минут спустя мы заняли столик в баре. Не тот большой, за которым сидели раньше с Русланом и ребятами, а поменьше, в дальнем углу помещения. Андрей снял шарф и стянул с рук перчатки, подышав на замерзшей ладони. «Что закажем?» — с какой-то издевательской дружелюбностью поинтересовался он. «Пиво?» «Кофе», — коротко ответил я, положив правую руку на столешницу, таким образом, чтобы, если потребовалось призвать заключенный в артефакт револьвер, его ствол оказался сразу же направлен на сидящего напротив брата. Конечно же, это движение от него не укрылось, но Андрей лишь усмехнулся и ничего не сказал. «Знаешь, я ведь правда удивился, когда узнал, что у нас с сестрой есть младший брат», — произнес он, посмотрев на меня. «Долгое время я думал, что из Разумовских остались лишь мы с Ольгой». «Еще князь», — сказал я, на что он отрицательно покачал головой. «Нет, Александр, он сделал свой выбор, так что более я его частью нашей семьи не считаю». «Но не буду тебя в этом переубеждать», — хмыкнул я. Подошла милая официантка и с удивлением посмотрела на меня. А я понял, что всего час назад нас обслуживала как раз именно эта девушка. «Можно кофе, пожалуйста?» — попросил я, нацепив на лицо довольно правдоподобную и добродушную улыбку. «Черный, без сахара». «А мне пиво», — попросил Андрей. «Темное». «Возьми их стаут», — неожиданно для самого себя посоветовал я, так как тоже являлся большим поклонником темного и даже удивился собственным словам. Брат же с явным пониманием кивнул. «Да, согласен. Думаю, стаут будет в самый раз». «Может быть, на закуску спасибо, но ничего не нужно», — сказал я. «Только напитки». Девушка удалилась, оставив нас в относительном уединении. «Что?» — хмыкнул Андрей. «Тоже любишь темное пиво?» «Да». «Надо же!» — он прищурился. «А схожих черт все больше и больше. Ты был на слушании?» — перебил я его. «Да». «Что, вот так просто?» «Да», — усмехнулся он, — «вот так просто. А что?» «Нет, просто для человека, которого сейчас, скорее всего, ищет вся империя, ты слишком спокоен», — не скрывая веселья, предложил он. «Скорее легкомыслен», — сказал я. «Не боишься, что тебя найдут? Тут много глаз вокруг». «Не переживай об этом». Андрей махнул рукой с видом, будто это была какая-то несусветная и невозможная глупость. «Поверь мне, меня смогут найти только в том случае, если я сам того захочу». «Так что, вернемся к разговору». «Ты так и не сказал, что тебе нужно», — напомнил ему. «Поговорить», — пожал он плечами. «Тебе не интересно узнать своего брата?» «После того, что ты сделал с Марией», — уточнил я. «Нет, не особенно». «Ну вот», — вздохнул он и чуть ли не глаза закатил. «Опять начинаешь». «Говорю же, я их предупреждал. Они сами виноваты». «Лаури тоже виноваты», — уточнил я, глядя на него. «Или Артур Лазарев?» «А ты считаешь, что это не так?» — с явным интересом спросил Андрей, не сводя с меня взгляда синих, прямо как у меня, глаз. «Думаешь, они были невиновны?» «Думаю, что меня это мало волнует», — твердо ответил я. «И уж совершенно точно не собираюсь становиться убийцей». «Ойли, Александр!» — прищурился Андрей. «Ойли! А как же Даниил Волков? А? Или, может быть, Даумов? А его люди, а, Александр? Что скажешь про них? У них ведь тоже были свои семьи, друзья, жизни, знаешь ли. А ты их убил, потому что тебе не терпелось спасти друга. Или, может быть, те двое убийц, с которыми ты расправился? Помнишь их? Уверен, ты уже и имена их забыл. Если ты думаешь, что я собираюсь лить по ним крокодильи слезы, то придумай что-то получше, — перебил я его. Меня совесть не мучает. Потому что каждая из этих смертей была для тебя оправдана, так? Вместо меня закончил Андрей. «Это так ты хочешь сказать?» — спросил я. «Смерть детей Лаури была оправдана?» «А тебя они заботят?» — тут же задал он ответный вопрос. «Заметь, гибель несчастных подручных Даумова тебя не тронула». «Да что там? Похоже, даже смерть родного отца и его семьи тебя даже не задела. Ведь так? Так почему ты переживаешь о незнакомой тебе семье двуличного британского ублюдка больше, чем о кровном отце? А, Александр?» «Откуда? Откуда он все это знает? Откуда столько информации?» Мой мозг лихорадочно работал, просчитывая возможные варианты. «Не может быть такого, чтобы он следил за мной все это время. Такое просто невозможно. Князь бы узнал об этом и...» «Князь даже не знал, что Андрей и его сестра вышли из-под контроля», — тут же подсказал навязчивый голос в голове. Мои размышления прервала появившаяся официантка, поставившая передо мной чашку с кофе, а перед Андреем — высокий запотевший бокал с темным пивом и густой пенной шапкой. «Спасибо, дорогая!» — улыбнулся он, приподняв бокал в коротком салюте, чем заставил девушку мило засмущаться. Медленно поднеся край бокала ко рту, он сделал длинный и долгий глоток, после чего чуть прикрыл глаза, явно наслаждаясь вкусом напитка. «Нет, все-таки мы с тобой похожи куда больше, чем я думал», — покачал он головой. «Прекрасное пиво. Просто великолепное». Заметив мой напряженный взгляд, Андрей удивленно приподнял брови. «Что такое? Неужели думаешь о том, откуда я все это знаю? Так, да?» «Ты сам сказал», — сохраняя спокойствие, пожал я плечами. «Сказал», — не стал он отрицать. «И даже больше скажу, Александр. Видишь ли, я очень много о тебе знаю. Очень-очень много. Куда больше, чем тебе может прийти в голову. Я знаю, что ты за человек. Возможно, куда лучше тебя самого». «Ну, тогда этот разговор бессмыслен», — вздохнул я. «Потому что ты и так уже должен знать, чем он закончится, раз такой умный». Андрей задумчиво посмотрел куда-то в потолок. «Видишь ли, я бы с тобой согласился, но есть один важный нюанс. Будущее не вырезано в камне, Александр. Судьба не предрешена. А значит, последствия у нашего с тобой разговора могут быть самые разные. Плохие или хорошие покажет только будущее». «Как высокопарно!» — фыркнул я, на что Андрей лишь развел руками и негромко рассмеялся. «Что поделать? Порой я испытываю некоторую тягу к, скажем так, излишней театральности. Но ведь и ты от этого страдаешь, не правда ли? Прямо как наш с тобой отец». «Предпочитаю считать, что я один такой на свете», — парировал я. «Единственный и неповторимый». «Все хотят думать, что они особенные», — хмыкнул в ответ Андрей. «Все так страстно желают быть уникальными и неповторимыми до тех пор, пока уникальность не становится обыденностью». «И к чему это?» — поинтересовался я. Андрей наклонился ко мне и оперся локтями на стол. «К тому, Александр, что именно у нас с тобой может быть реальный шанс на это. Посмотри на нас. Мы братья, сыновья своего отца. Можешь отрицать это, можешь противиться, но это так. И именно мы должны продолжить то, что делал он». «Неинтересно», — отрезал я. «У меня своя жизнь, своя семья, своя фамилия. В отличие от тебя, у меня нет болезненной фиксации на прошлом». «Потому что ты не знал его?» — попытался возразить Андрей. «Но я уже знал, что именно это он и сделает. Несложно было предугадать». «Да», — спокойно кивнул я, — «именно поэтому. Разумовские для меня чужие люди». Глаза брата опасно прищурились. «То есть ты отказываешься от своего прошлого?» — угрожающе спросил он. «От своей истории и наследия?» «Что мне твое наследие, Андрей?» — спросил я в ответ. «Пустые могилы незнакомцев? Это мое наследие? Или что? Хочешь, чтобы я превратился в тебя? Начал мстить? Убивать незнакомых мне людей и их близких? Только за то, что 2 десятилетия назад они убили Разумовских, которых я знать не знал?» «Месть, Андрей, порождает только месть. Круговорот насилия, в котором кровь будет литься до тех пор, пока вообще никого не останется. Такого будущего ты хочешь для своего младшего брата?» «Я хочу, чтобы ты был вместе со мной, как Разумовский», — сказал он, и я заметил, как из его голоса начинает пропадать любой намек на легкость и веселье. «Мне тебе паспорт показать?» — в ответ предложил ему. «Там уже стоит фамилия Рахманов, и менять я ее не собираюсь». Андрей замолчал и тяжело вздохнул. «М-да», — протянул он, качая головой и глядя на меня. «Знаешь, я ожидал от тебя большего». «Ну, не скажу, что мне жаль, что я тебя разочаровал», — фыркнул я ему в ответ. «Ты меня не понял», — проговорил Андрей. «Александр, ты, видимо, не понимаешь. Ты сын великого человека, великого рода. У тебя же столько возможностей. Ты мог бы вернуть свое имя, вернуть нашу фамилию в историю империи. Я знаю, что ты думал об этом. Не сомневаюсь, что ты не мог не думать. Ведь это же такие возможности, такой шанс. Ты стал бы аристократом, стал бы сыном, достойным своего отца. Но вместо этого...» Он указал на меня рукой, словно хотел указать на что-то конкретное, но никак не мог выбрать, на что именно. «Вместо этого что?» — уточнил я. «Ты выбрал эту жалкую, бесполезную жизнь», — процедил брат. «Быть каким-то адвокатом? Серьезно? Жалким адвокатишкой, помогая убогим людям, которые не способны сами решить свои глупые, абсолютно не заслуживающие внимания проблемы? И это вместо того, чтобы действительно подняться? Разумовские давали советы и наставления императорам, Александр. Они буквально стояли у истоков этого государства вместе с другими одаренными. И это все могло бы быть твоим, понимаешь? Твоим. А вместо этого ты выбрал это». «Ну, что я могу сказать?» — медленно произнес я. «Разумовские охрененно им насоветовали. Молодцы, что сказать». На лице Андрея впервые за весь вечер появилось что-то, кроме легкомысленного и расслабленного веселья. На его лице появилась маска презрительного раздражения. «Похоже, я в тебе ошибся», — спустя несколько долгих секунд молчания сделал он вывод. «Поразительное отсутствие каких-либо амбиций. Не совру, если скажу, что это меня несказанно радует», — ответил я. «Потому что лучше уж так, чем превратиться в бешеную собаку, которая почувствовала вкус крови». В целом, мне было плевать абсолютно на все, что он сказал. Достаточно было просто вспомнить. Даже копаться в память не пришлось бы. Плачущую от счастья Светлану, обнимающую своих детей, которые мы с Мариной сохранили дом и смогли обеспечить будущее. Изабеллу, которую я спас от тюрьмы и ложного обвинения. Я мог бы вспомнить Яну Новикову, которая навзрыд рыдала от счастья в обнимку с сестрой и Мариной, когда мы стояли у выхода из зала суда, на котором ее признали невиновной. Или Елизавету, поборовшую терзавшие ее кошмары прошлого и выбравшую жизнь вместо того, чтобы сдаться под давлением тех ужасов, которые она пережила. Я мог бы вспомнить Елену, которая решила жить у меня в руках. Бывшую жену Потапова, хозяев кофейни, счастливых от того, что они могли заниматься своим делом, или Руслана, Уткина или Гвинчидзе, сохранившего ресторан, ставший для него и его семьи чуть ли не фамильной ценностью. Я мог бы вспомнить других людей, которым помог, да хотя бы Громова, Софию или Василису и ее деда, всех этих людей. И у меня даже мысли не возникало, что они не стоили моей помощи. Я был рад, что смог сделать жизнь для них лучше. И, похоже, выражение на моем лице оказалось достаточно красноречивым, чтобы сидящий напротив меня парень понял всю глупость своих попыток переубедить меня. «Да», — снова протянул он и покачал головой. «Похоже, я все-таки действительно ошибся». «Что же, с каждым бывает». Сказав это, он поднялся из-за стола, но так и не оторвал от меня взгляда. «Знаешь, Александр», — начал он, — «я действительно хотел бы, чтобы этот разговор прошел иначе. Если честно, то, идя сюда, навстречу с тобой, я рассчитывал, что найду в тебе нечто большее». «Соучастника», — подсказал я, чем вызвал у него едкую ухмылку. «Скорее, единомышленника», — поправил он. «Родственную душу. Все-таки, хочешь ты того или нет, мы с тобой братья». «Жаль. Я правда хотел, чтобы результат нашей встречи был иным». «Что, мы наконец-то перейдем к угрозам?» «Угрозам?» — не понял Андрей. «Ты правда думаешь, что мне нужно угрожать тебе? Серьезно?» «Александр, мне нет никакого резона так поступать». «Зачем? Ты действительно считаешь, что мне нужно что-то делать для этого?» Чуть наклонившись ко мне, он продолжил, но в этот раз уже куда тише. «Ты, видимо, не понимаешь. Мне не нужно делать для этого абсолютно ничего. Роман и Анастасия Лазаревы, Елена Распутина и ее дед, даже этот старый Боров Уваров. Все они ответят за преступления, совершенные перед нашей семьей. Все до единого. И ты будешь просто смотреть и наблюдать за этим. Пусть, как ты и сказал, я зациклился на прошлом, но знаешь почему? Потому что оно монолитно, в отличие от хрупкого и такого ненадежного будущего». Следующие его слова прозвучали еще тише. «И я с удовольствием покажу тебе, насколько хрупким может быть твое будущее», — почти что прошептал он. «Ты не изменил прошлому, как, должно быть, думаешь. Ты просто выбрал быть безродным ублюдком. А таким место за столом не оставляют. Как, например, твоему дружку, Виктору». Одно короткое движение. Пистолет появился в моей руке еще до того, как я успел развернуться, а ствол оказался направлен ему прямо в лицо. Палец почти нажал на спуск. Но прежде чем я успел выстрелить, фигура Андрея просто развеялась, растворившись в воздухе, словно исчезающий в пустыне мираж. Окружающий меня народ сначала замер в непонимании, глядя на отливающий хромом револьвер, а вот затем они начали тихонько паниковать. «Простите», — смущенно извинился я и бросился к выходу, на ходу убрав бесполезное оружие обратно в кольцо. Выскочив на улицу, я вытащил телефон и принялся набирать Виктора. Первый гудок. Второй. Третий. Десятый. Ничего. Друг не брал трубку. А у меня внутри все сжалось от страха. В этот момент мне было плевать на то, как Андрею удалось исчезнуть прямо посреди заполненного людьми бара. Сейчас меня волновало совсем другое. «Вик!» — я несколько раз ударил по двери его квартиры. «Виктор! Вик, ты там? Открывай! Это Саша! Вик!» Я забарабанил по двери кулаком, полностью наплевав на то, что разбужу весь этаж своими криками. Я должен был узнать, что с ним, и... Дверь неожиданно открылась передо мной в тот момент, когда я собирался снова по ней врезать.
«Саня, ты чего орешь?»
— зашипел на меня друг, стоя в двери в одних трусах. Он явно был недоволен происходящим, так как я прекрасно чувствовал его эмоции. И едва не врезал себе по лицу за собственную тупость. На страхе и после того, как не смог прочитать Андрея, я практически забыл, что мог бы просто расширить дар и прочесать его квартиру на предмет эмоций, вместо того, чтобы сразу пытаться выломать дверь. Но страх за друга и адреналин не дали мозгам нормально работать.
«Ты здесь!» — облегченно выдохнул я. «Слава богу! Ты в порядке?»
«А я должен быть не в порядке?» — не без недовольства спросил он. «Ты что здесь вообще делаешь?»
«Вик, надо поговорить!» — вместо объяснения сказал я, быстро заходя к нему в квартиру. «Сань, подожди!» — тут же вскинулся он, попытавшись меня остановить прямо на входе, но у него это вышло слабо.
«Да стой ты! Давай завтра поговорим. Позвонишь мне завтра и...»
«Нет!» — отрезал я. «Нельзя ждать до завтра. Включи уже свет!»
«Не буду я ничего включать!» — тут же воспротивился он. «Я сейчас занят!»
«Ты сейчас живой!» — парировал я и, между прочим, был очень рад этому факту. «Мне нужно поговорить с тобой сейчас или...»
«Живой?»
— воскликнул новый голос, и в квартире, наконец, зажегся свет. А мне захотелось ударить себя по лицу еще раз. Повернув голову, я посмотрел на стоявшую в коридоре и замотанную в одеяло Александру. «О, как!» — только и смог сказать я.